первой главы, первые 19 стихов, книга Руфь. «В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле. И пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женою и двумя сыновьями своими жить на полях Моавитских. Имя человека того Елемелех, имя жены его Наиминь, а имя двух сыновей его Махлон и Хелион. Они были ефрафяне из Вифлеема Иудейского. И пришли они на поля Моавитские и оставались там. И умер Елемелех, муж Наиминь, и осталась она с двумя сыновьями своими. Они взяли себе жен из моавитянок, имя одной Орфа, а имя другой Руфь, и жили там около 10 лет. Но потом и оба сына ее, Махлон и Хелион, умерли, и осталась та женщина после обоих своих сыновей и после мужа своего. И встала она со снохами своими, пошла обратно с полей Моавитских, ибо услышала, что на полях Моавитских, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб. И вышла она из того места, в котором жила, и обе снохи ее с нею. Когда они шли по дороге, возвращаясь в землю иудейскую, Наиминь сказала двум снохам своим: «Пойдите, возвратитесь, каждый в дом матери своей, да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими со мною, да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище, каждый в доме своего мужа», и поцеловала их. Но они подняли вопль и плакали, и сказали: «Нет, мы с тобой возвратимся к народу твоему». Наиминь же сказала: «Возвратитесь, дочери мои, зачем вам идти со мною? Разве есть еще у меня сыновья в моем чреве, которые были бы вам мужьями? Возвратитесь, дочери мои, пойдите, ибо я уже стара, чтобы быть замужем. Да если бы я и сказала, есть мне еще надежда, даже если бы я сию же ночь была с мужем, а потом родила сыновей, то можно ли вам ждать, пока они выросли бы? Можно ли вам медлить и не выходить замуж? Нет, дочери мои, я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господня постигла меня». Они подняли вопль и опять стали плакать, и Орфа простилась со свекровью своею, а Руфь осталась с нею. Наиминь сказала Руфе: «Вот невестка твоя возвратилась к народу своему и к своим богам. Возвратись и ты вслед за невесткою». Но Руфь сказала: «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда я пойду, и где ты будешь жить, там и я буду жить. Твой народ будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою». Наиминь, видя, что она твердо решилась идти с нею, перестала уговаривать ее. И шли они обе, доколе не пришли в Вифлеем. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Может быть, вы знаете, что около недели назад во многих странах отмечался День Матери. В нашей стране такое наследие из советского прошлого, когда 8 марта отмечается Международный женский день, так называемый. Но в большинстве стран отмечают День Матери, в июне будет отмечаться День Отца. И вот это повествование, которое я прочитал, оно легло на мое сердце, как-то вспомнилось в душе моей, связанное с этим праздником, Днем Матери. Интересно, что эта книга не говорит больше о матери, а о дочери, таких физических или, как сегодня модно говорить, биологических, но эта книга говорит об отношениях двух женщин, поистине материнских отношениях. И на это мы сегодня обратим с вами внимание. Прежде всего, эта книга интересна тем, что в ней описывается очень такое доброе, любящее отношение Бога к женщинам. Чаще всего мы в церкви проповедуем о мужчинах, о героях, о библейских мужчинах, и в Библии описывается много прекрасных мужчин, которые оставили замечательный след в истории народа Божия, в истории церкви. Но эта книга и другие, опять-таки, многие отрывки Священного Писания напоминают, что Бог в равной степени любит и женщин, и уважает, и заботится о них. Его волнуют их судьбы. И сегодня для всех сестер, которые присутствуют здесь в доме молитвы, это напоминание должно быть утешением. Сестра дорогая, независимо от твоего возраста, независимо от того, мама ты сегодня, бабушка или, может быть, еще девица, может быть, нет у тебя семьи твоей собственной, но Бог любит тебя и заботится о тебе. И вот это повествование о двух простых женщинах – это напоминание об удивительной Божьей любви. Наимень и Руфь. Простые женщины, незнатные, ничем не привлекательные, не богатые, более того, по-человечески достаточно несчастные. Обе эти женщины – вдовы. Мы не знаем, как они выглядели внешне, были ли они высокими, стройными, красивыми, привлекательными. Мы не знаем их возраст. Известно, что одна была постарше, другая помладше. И еще интересно, что вроде бы главной героиней, можно сказать, является старшая женщина, Наимень, иудейка, еврейка из народа Божия. Она вроде бы должна быть главной героиней. Но книга почему-то названа именем другой женщины, язычницы, младшей. И это тоже определенная такая интрига, которая вносит эта книга. И она вызывает много вопросов, друзья. Я бы вам посоветовал, когда вернетесь домой, перечитайте эту книгу внимательно, молитвенно. Всего 4 главы. И я верю, что Господь много проговорит вам, независимо от того, мужчина вы или женщина. И, пожалуй, главный урок, который, может быть, забегая вперед, хочется сказать, главный урок, который можно извлечь, это вот влияние Наимени, вот этой старшей женщины, свекрови, влияние на ее сноху, которое оказалось столь значительным, что ее сноха из язычницы стала частью Божьего народа. И забегая вперед, еще можно сказать, что она вошла в родословие Иисуса Христа, стала бабушкой царя Давида. Но давайте поговорим по порядку. Прежде всего, на что стоит обратить внимание, что, может быть, не всегда сразу бросается в глаза, когда мы читаем эту книгу Библии, это то, что она начинается с такого, можно сказать, описания духовной проблемы, которая возникла в семье Елимелеха и Наимени. Это повествование начинается с того, что в Вифлееме, древнем иудейском городе, который находился буквально в окрестностях Иерусалима, вот там жила Наимень, ее муж Елимелех, 2 их сына, но там случился голод. И это определенный парадокс жизни, что беда приходит туда, где ее меньше всего ждут. Тот, кто читает Библию, знает, что Вифлеем переводится как «дом хлеба». И эта местность издревле славилась достаточно хорошими полями, урожайными землями, обильными урожаями зерновых культур. И эта местность кормила не только себя, может быть, не только соседний столичный Иерусалим, но и другие более засушливые иудейские, еврейские поселения, места, города, дом хлеба. Но Бог допускает так, чтобы вот в этот дом хлеба пришел неурожай и, как следствие, его голод. Более того, мы читаем, что это было время, когда управляли судьи в народе израильском, то есть не было еще царя, и Израиль тогда еще не был таким, знаете, централизованным государством. И период судей – это период такой политической нестабильности. Не было государя, который бы заботился о жителях страны, оберегал от врагов, какую-то, может быть, поддерживал хотя бы частичную социальную справедливость. И каждый просто выживал как мог. Помоги себе сам. И вот когда люди, обуреваемые, может быть, нуждой или таким политическим неустройством, начинают усиленно заботиться о себе сами, то они нередко забывают о Боге. Вот эти заботы о хлебе насущном, заботы о пропитании, об устройстве, они настолько поглощают людей, что их духовная жизнь падает, их разрушается. Если мы прочитаем характеристику этого периода из книги Судей, 10 глава, 6 стих. 10 глава, 6 стих. «Сыны Израилевы продолжали делать злое пред очами Господа и служили Ваалам и Астартам, и богам арамейским, и богам сидонским, и богам моавитским, и богам аммонитским, и богам филистимским, а Господа оставили и не служили Ему». То есть это период не только политической нестабильности, но духовной нестабильности, трудные времена. И вот человек Божий, оказавшийся в такие трудные времена, вот в этой стране, в это время, конечно, ему трудно. Очень трудно. Нестабильность, голод, страдания, боль, потери и так далее, и так далее. Очень трудно остаться верным Богу, когда вокруг тебя все грешат. Когда общество наполнено идолопоклонством, язычеством и так далее, и так далее. В нашей церкви есть один брат, который определенное время искал работу, наконец нашел работу, мы порадовались за него. Через две недели я встречаю, говорю, как новая работа? Он говорит, знаешь, Михаил Иванович, я уволился. Что такое? Ты знаешь, там вот, где я работаю, настолько все ругаются, вот буквально мат сплошной стоит. Я две недели мучился и не выдержал. Решил уволиться, не могу на такой работе работать. То есть, когда мы живем вот в такой атмосфере греха, разврата, вот этого, знаете, такого открытого греха, очень трудно оказаться верным Богу. Но Господь помещает нас в такие условия, чтобы мы были светом, чтобы мы были солью в этом мире. Знаете, ну как-то в чем-то легче убежать, спрятаться, закрыться в какую-то пещеру, келью, свою квартиру, что-то еще. Но Господь призывает, чтобы мы вот в эти трудные времена оставались верными Богу, чтобы мы с упованием на Бога проходили эти трудные времена. И в этом нам чудесный пример показывает Наимень. Наимень – это женщина, которая, проходя через эти трудные времена, в конце концов осталась верной Богу. Но первый период ее жизни, вот то, о чем описывает начало первой главы книги Руфь, все-таки показывает о некоем духовном кризисе, который она пережила, и вся ее семья. Обычно трудности раскрывают то, что у нас внутри. Когда у нас хорошо, то мы, ну, более-менее все, мы хорошие верующие, мы любим Господа, мы живем по Писанию, но вот трудные времена скрывают глубину нашего сердца. И можно сказать, что переселение благочестивой еврейской, иудейской семьи из Вифлеема в соседнюю языческую страну, в страну моавитян, это было проявлением их духовного кризиса. Это было знаком их определенного отступления от Бога живого, Бога истинного. И эта деталь очень важна нам для понимания всей истории их жизни. Читающие Библию хорошо знают, что Бог отделил свой народ, израильский народ, как избранный, особенный. Этому народу было дано откровение от Бога, был дан закон от Бога, они были призваны жить по Божьим заповедям и для Божьей славы. Только этот народ знал единого живого Бога и был призван поклоняться Богу и служить Ему. Более того, евреи были призваны стать светом для других народов. Не только сами как-то замкнуто жить, оберегая себя от поклонения идолов, от грехов языческих народов, но они должны были через них, свет Божий должен был распространяться на другие народы. У них были священники, у них был переносной храм Скиния, у них был закон, у них были жертвенник, жертвоприношение Богу. Но когда представители этого Божьего избранного народа, еврейского, покидали свою страну и переходили к соседним народам, то им становилось очень трудно сохранить свою веру среди языческой культуры, среди языческих поклонений идолам различным, вдали от жертвенников, вдали от этого храма, скинии, вдали от священников и пророков, вдали от своего народа, сохранить свою веру, сохранить свое сердце, сохранить вот эту благочестивую жизнь очень и очень непросто. И потому, когда семья Наимин, ее муж Элимелех, она приняли решение покинуть вот этот дом хлеба Вифлеем иудейский и переселиться в соседнюю языческую страну, можно сказать, что вот в момент они заботились только о хлебе насущном. Они заботились только о хлебе насущном, и они не подумали о духовной жизни для себя и для своих сыновей. Они не подумали, что отныне их сыновья будут расти в языческой среде, в безбожном окружении среди идолопоклонников. Друзья, вы знаете, к сожалению, кто-то сказал мудро, что история учит нас тому, что она нас ничему не учит. К сожалению, мы с вами, современные верующие, современные почитатели, поклонники Бога живого, порой больше переживаем о своей физической жизни, о материальном уровне, о хорошей работе, о хорошем доме, о достатке, чем о духовной жизни. Переезжая из района в район или из города в город, меняя свою работу, что какие-то еще принимая серьезные решения, мы в последнюю очередь думаем, а как это отразится на нашей семье? Как это повлияет на наших детях, если они будут ходить в другую школу? Какие у них там будут друзья, если им придется поменять церковь? Найдут ли они там общение? Найдут ли они там служение? Будет ли там хорошая духовная жизнь? Материальный порой поглощает, становится на первое место. Один брат из нашей церкви недавно побывал на родине, здесь, в центральной России, в том поселке, где он вырос. Там есть небольшая община, где он также родился, вырос как христианин. И он приехал, мы с ним вернулся с родины, мы с ним беседуем. И он с такой печалью говорит: Михаил Иванович, вот знаешь, удивительное дело. Вот там, в российской глубинке, наши братья и сестры верующие, они стараются как-то наладить свою жизнь, найти хорошую работу, там, может быть, или вахтовым методом, или какой-то бизнес организовать. И я, говорит, приехал домой, и мне стали мои друзья делиться, вот знаешь, несмотря на экономические трудности, мы вот нашли хорошую работу, вот дома свои устраиваем, вот кто-то там транспорт поменял, получше машину купил, и радуется, и благодарят за это Бога. А я у них спрашиваю: а как в церкви дела, как в общине дела? Они говорят: о, лучше не спрашивай, там все очень печально. И вот он приехал с такой болью, вот этот брат, и говорит: вот, ну вот это вот материально, какой-то даже вот там, в российской глубинке, люди как-то выживают, и вроде бы даже неплохо, но нередко в ущерб церкви, в ущерб духовной жизни, в ущерб усердию там, в чем мы призваны проявлять свое усердие. Наимин, ее муж, похоже, забыли, что когда их предки, народ израильский, выходил из земли египетской, шел в землю обетованную, ханаанскую, то по пути они встретились с этим моавитским народом. И Библия говорит, что моавитский царь Валак нанял месопотамского заклинателя Валаама, чтобы тот проклял Израиля. Книга Второзакония, 23 глава, с 3 стиха. Аммонитянин и моавитянин не может войти в общество Господне, и десятое поколение их не может войти в общество Господне вовеки. Почему? Потому что они не встретили вас с хлебом, водой на пути, когда вы шли из Египта, и потому что они наняли против тебя Валаама, сына Виорова, из Пифора Месопотамского, чтобы проклясть тебя. Но Господь Бог твой не восхотел слушать Валаама, и обратил Господь Бог твой проклятие его в благословение тебе. Ибо Господь Бог твой любит тебя, не желая мира и благополучия во все дни твои вовеки. Серьезное наказание было от Господа для этого народа моавитского. И была причина, почему так. И написано, что за это моавитянам было запрещено входить в общество народа израильского, в общество народа Господня. И если представители этого народа не могли войти и жить среди Божьего народа, как израильтяне, то как израильтяне могли отправиться на ПМЖ, на постоянное место жительства, туда, в Моав, чтобы там жить? И это решение для семьи Наимини и Елимелеха не было, знаете, каким-то нейтральным событием, но это было знаком их духовного отступничества. Когда они поставили свои материальные нужды выше духовных,
когда у них не было веры и упования, что Бог силен сохранить их семью там, даже во время голода. Позже Давид напишет замечательные свои песни, 36-й псалом, 25-26 стихи. «Я был молод и состарился, и не видел праведника оставленным, и потомков его просящими хлеба».
Будем помнить, друзья мои, что Господь силен сохранить нас, наших детей, даже в трудное, голодное время.
Но даже если Господь допустит и болезни, и, может быть, даже смерть, то верующий в Господа Иисуса Христа имеет надежду на жизнь вечную.
Мы поем: «Христос смертью смерть попрал, нам, жившим в гробах, жизнь даровал, жизнь вечную». Поэтому нам нужно уповать на Господа.
Еще одной проблемой семьи Наимини было в том, что они не спешили возвращаться домой на родину. Только через 10 лет они вот услышали, что там Господь посетил народ свой, и приняли решение вернуться. Неужели все 10 лет шел голод?
Вряд ли.
Более того, они взяли своим сыновьям жен моавитянок, язычниц. Стих 4. «Взяли они себе жен из моавитянок, имя одной Орфа, имя другой Руфь, и жили там около 10 лет». Они пренебрегли тем, что Господь через Моисея написал издревле, 7 глава Второзакония, с 1 стиха: «Когда введет тебя Господь Бог твой в землю, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы, хитеев, гергесеев, амореев, хананеев, ферезеев, евеев и иусеев, семь народов, которые многочисленнее и сильнее тебя, предаст их тебе Господь Бог твой, и поразишь их, тогда предай их заклятию, не вступай с ними в союз и не щади их, и не вступай с ними в родство, дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего, ибо они отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным богам, и воспламенится на вас гнев Господа, и он скоро истребит тебя». И вот последующие события, смерть мужа Наимини, потом сыновей его, вполне вероятно, что это было наказание от Господа. Это напрямую не написано в Библии, но мы можем это предположить.
Друзья дорогие, мы должны всегда помнить, что грех, что отступление от Бога, пренебрежение Его заповедями непременно повлечет за собой наказание.
Грех – это не просто какая-то шуточка, это не просто какая-то минутная слабость, это не просто какой-то пустячок, но нарушение Божьих заповедей, пренебрежение Богом, Его волей, Его повелениями непременно повлечет за собой наказание от Господа.
И все же, друзья мои, братья и сестры, Бог благ и милосерд. Он наказывает за грехи, Он воздает нам за наши неправды, но Он при этом и милость свою не отнимает от нас.
И все повествование этой небольшой книги Библии повествует о том, что Господь продолжал любить Наимень. Он не оставил ее в одиночестве, Он в конце концов вывел ее из этого моавитского народа. Он вернул ее в Иудею, туда обратно в Вифлеем.
И Бог оказал ей такую милость, чтобы вместо мужа и двух сыновей Он подарил ей сноху, причем такую удивительную сноху, которая полюбила ее больше, может быть, родной дочери. И сделала для своей свекрови больше, чем многие дочери делают для своих родных матерей. И видно, к концу жизни, к старости, Господь подарил ей еще и внука и дал ей удивительное утешение от Господа. И хочется воскликнуть с псалмопевцем с такими словами: «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его».
И вот теперь мы еще более внимательно посмотрим на Наимень, на этот яркий пример матери и яркий пример духовного наставника.
Мы прочитали 6 стиха: «И встала она со снохами своими, пошла обратно с полей моавитских, ибо услышал на полях моавитских, что Бог посетил народ свой, дал им хлеб. И вышла она из того места, в котором жила, и обе снохи ее с нею. Когда они шли по дороге, возвращаясь в землю иудейскую, Наимень сказал двум снохам своим: Пойдите, возвратитесь, каждый в дом матери своей. Да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими со мною. Да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище, каждый в доме своего мужа, и поцеловала их». Друзья, удивительная вот эта вот женщина, пережившая столько горя, столько страданий, оставшись вдовою, трижды вдовою, да, от мужа, сыновей потеряла. Но при этом она смогла сохранить не только в сердце свою веру в Бога живого, но смогла стать таким примером верующей, благочестивой женщины, вот этой матери с большой буквы, что благодаря ее влиянию, по крайней мере, одна из ее снох, Руфь, со временем оставила свой народ, стала частью Божьего народа и стала благословенной женщиной, которая вошла в родословие Господа нашего Иисуса Христа. 16-17 стихи говорят о том, что вот вера Наимини была очень явной, очень положительной, очень позитивной, очень заразительной. Мы читаем 16-17 стихи, когда Руфь говорит своей свекрови: «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить. Твой народ будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою». Друзья, вы знаете, когда я читаю эти слова, я думаю о многих и многих, может быть, пожилых сестрах, которые с болью молятся за своих детей, за своих внуков и жалуются, что они не хотят общаться с ними, что они обижают их, что иногда откровенно ждут их смерти, что не хотят идти с ними в церковь, что не хотят поклоняться тому Богу, которому они поклоняются. И, конечно, это очень тяжелый путь, очень тяжелый жребий, очень тяжелое состояние. Но, друзья мои, давайте зададим себе честный вопрос. Какой пример видели они в нас, людях старшего поколения? Какой пример они видели дома, когда мы их воспитывали? Как мы относились к ним? Как мы проводили время с ними? Чему мы их учили? Как мы их любили? Не является ли их сегодня агрессия или равнодушие, или какой-то бунт определенной реакции на то, что мы посеяли некогда, братья мои и сестры? Может быть, нам есть в чем покаяться, попросить у них прощения, что-то поменять в своем отношении к ним. Хочется задать вопрос себе и каждому: живем ли мы так, чтобы наши взрослые дети хотели с нами общаться, хотели с нами дружить, нам звонить, приезжать к нам в гости, советоваться? Не мы навязывали со своими советами, чтобы они искали этих советов от своей бабушки или дедушки, от матери своей. Друзья, это очень важные вопросы. Мы видим удивительный пример, как Наиминь дает свободу своим снохам. Она говорит: оставьте меня одну, позаботьтесь о себе, вам нужно думать, может быть, создать другую семью, ваши мужья умерли, но вы молоды, кто-то должен о вас побеспокоиться, о ком-то вы должны побеспокоиться. Она их даже уговаривает остаться там, в этом Моаве, языческой стране. И это прекрасный пример, что мы не можем, Бог никого не тащит Царство Небесное силою. Бог никого не заставляет верить. И мы не должны заставлять своих детей и внуков насильно, как-то под принуждением, идти в церковь, служить Богу, читать Библию. Но пример нашей жизни, наша молитва, наша вера, наша любовь, наше уважение к ним, наше почтение Богу, которое нельзя скрыть, или нельзя сымитировать, сыграть это. Вот что должно привлекать наших родных к вере. Вот в чем показывает нам удивительный пример эта женщина. Эта женщина, которая пережила много горя в своей жизни, она понимала, что эти горести Господь допустил. Смотрите, мы читаем с 19 стиха и ниже: «Вседержитель послал мне великую горесть. Я вышла отсюда с достатком, это когда она уже возвращается. А возвратил меня Господь с пустыми руками.
Зачем называть меня Наиминью, когда Господь заставил меня страдать, и Вседержитель послал мне несчастье?» Друзья, она понимает, что с ней Бог разговаривал, что все, что с ней случилось, это Господь послал, но нет упрека, нет ожесточения, нету, знаете, какого-то обиды на Бога. К сожалению, у нас бывает обида на Бога, когда мы сами делаем ошибки, мы нарушаем Его заповеди, мы что-то неправильно делаем в семье или еще где-то, и Господь посылает нам трудности, и мы порой обижаемся: «Господь, почему-то так больно? За что? Почему? Я недостоин этого, я лучшего достоин». И это была часть вот этого примера, который оставила эта благословенная женщина для своих снов и для всех людей, кто ее окружает. Дальше, когда мы будем читать, если вы будете дома читать вторую, третью главу, вы увидите, с какой любовью она заботится об этой чужестранной снохе, больше, чем о родной дочери. Она называет ее дочерью, она дает ей мудрые советы, она заботится о ней, она направляет ее. Друзья, я не знаю, представьте себе на минутку, что вашей снохой оказалась бы, например, женщина из Якутии, или кореянка, или из Африки. Как бы вы вышли бы с ней на улицу, гуляли бы с ее детьми, как бы вы рассказывали о ней своим соседям, как бы вы оценили поступок вашего сына, который бы принял решение, как жениться на женщине из Якутии, или на кореяночке, или на африканочке. Ты еще язычница, но эта женщина не стесняется своей снохи. Она любит ее, она заботится о ней, она душу свою за нее полагает. И все эти четыре главы книги Руфь, они говорят об этой удивительной любви и примере этой любви, которая Наиминь, как мать. Я специально акцентировал вначале внимание, что День Матери отмечался неделю назад. Вот это поступок матери с широким сердцем, с доброй душою, готовую служить, готовую заботиться, готовую благословлять. Друзья мои, мой возраст позволяет уже говорить о том, что мы, как люди старшего поколения, призваны выстраивать правильные отношения со своими взрослыми людьми. Не пытаться их понукать, не пытаться их по поводу и без повода учить, упрекать или что-то еще. Но любить их, заботиться, уважать их, считаться с их мнением. Проявлять заботу, помочь, если они просят. Дать совет, если они просят. Но если нет, то, может быть, лучше молиться, лучше благословлять, чтобы они видели наше доброе родительское отношение к ним. И в этом удивительный пример нам оставляет эта женщина по имени Наиминь. И об этом и Новый Завет говорит. Мы сегодня больше обращаем внимание на Ветхий Завет. Смотрите послание к Титу, что пишет апостол Павел, 2 глава с 1 стиха. Тит, служитель, имя человека, служителя Божия. И Павел пишет ему: «Ты же говори то, что сообразно со здравым учением, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении, чтобы старицы также одевались прилично святым и не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие». Друзья мои, братья мои, сестры, насколько важно, когда в семье есть добрая связь, связь любви между людьми разных поколений, между бабушками, дедушками и их взрослыми детьми, между бабушками, дедушками и их внуками. Друзья, на нас, на людях старшего поколения, лежит большая ответственность, чтобы выстраивать и поддерживать эти отношения, развивать эти отношения, чтобы и молиться, и словом, и делом, и любовью служить следующему поколению, показывать им свет Господа нашего Иисуса Христа, быть настоящими матерями для ними, для них. Друзья, и важно, чтобы в церкви вот эта атмосфера связи между поколениями укреплялась. Чтобы те дети, которые приходят в дом молитвы, это не только дети вот той сестры Маши, брата Коли, это наши дети. Они не к ним пришли, они к нам пришли, в наш дом молитвы. И дети должны чувствовать, что мы их любим, что мы о них заботимся, что мы не просто говорим, вот вы мешаете, вы шумите, вы разговариваете, вы плачете, вот туда куда-нибудь назад уйдите, там на лестницу, чтобы вас не видели, чтобы вы тут вообще, так сказать, не мешали нам слушать проповедь Слова Божия. Друзья, эта история учит нас быть духовными матерями, отцами для следующего поколения, кого Господь приводит в церковь. Это крайне важно, чтобы как в семье, так и в церковной общине выстраивались вот эти добрые, любящие отношения между людьми разных поколений.
2 Тимофею, 1 глава, с 3 стиха апостол Павел пишет уже другому служителю, Тимофею, там Титу. «Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью, что непрестанно вспоминая тебе в молитвах моих днем и ночью, желаю видеть тебя». Вспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радости, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лоиде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе.
Друзья дорогие, вот эта нелицемерная вера, вот этот добрый пример жизни, вот это христианское влияние, оно должно исходить из поколения к поколению, от старшего к младшим, как в семье, так и в церковное общение.
Апостол Павел пишет 1 Коринфянам 4 главе 14 стиха. «Не к постыжению вашему пишу себе, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих, ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием, посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде во всякой церкви.
Вы знаете, у Павла были духовные дети, которых он родил через благовестие. Но Тимофей, например, не был его духовным сыном, не Павел привел его ко Христу, но Павел принял его как сына, как приемного сына, но возлюбил его больше, чем своего сына. И благословена та церковь, где около пастора есть эти сыновья, есть эти Тимофеи, есть Елисеи, которые были рядом с пророком Ильей, которых он любит, с которыми он молится, с которыми он открывает свое сердце, наставляет и готовит эту смену. Это великое благословение, друзья мои. И каждому из нас, не только брату пресвитеру, но каждому из нас следует стремиться стать для кого-то духовным наставником, стать для кого-то духовным отцом, стать для кого-то духовной матерью. И мы всегда должны помнить один очень важный библейский принцип, что мы можем дать другому только то, что имеем сами. Можем дать другому только то, что имеем сами. Если мы любим Господа, если мы преданы Ему, если наша вера не лицемерная, если мы боимся Господа, если мы почитаем Его, если мы прославляем Его, то мы можем это передать следующему поколению. А если этого в нас нет, то мы этого передать никогда не сможем. И последняя мысль, друзья, это пример Руфи, которая является прекрасным примером дочери. То есть замечательная мама, Наимини, замечательная дочка. На Востоке есть такая поговорка: был бы ученик, а учитель найдется. Вы знаете, есть люди в церкви, которые, ну, по-хорошему тоскуют о наставнике. И они говорят: вот, да, мне нужен наставник, мне нужен духовный отец, мне нужна духовная мама. И иногда, когда эти люди, может быть, слушают проповедника из другого города или даже из другой страны, там, через интернет, каким-то еще образом, и им нравится этот проповедник, то они думают: о, вот если бы этот брат, проповедник или пастор жил в моем городе, если бы он был пастором моей общины, о, конечно бы я захотел, чтобы он стал моим духовным наставником, чтобы он стал моим духовным отцом, он бы помог мне духовно расти, развиваться и так далее, и так далее. Но жизнь показывает, я слышал такие свидетельства, когда приезжаешь в церковь к такому известному, благословенному проповеднику с мировым именем, то он говорит, что в моей общине есть люди, которые ищут другого проповедника, из другой церкви, из другого благовестника Царства Божия. А вот во мне они не все далеко видят такого отца. И это бывает проблема отцов, но бывает проблема детей, друзья, нас, членов церкви. Когда мы идеализируем, нам нужно, чтобы ангел с неба учил нас, чтобы Иисус сам явился или Павел пришел и стал нашим наставником. Друзья дорогие, хочется дать такой совет: ищите наставника в своей церкви. Молитесь, чтобы Господь показал вам того, кто более духовно зрелый. Может быть, скромный, может быть, не какой-то яркий, великий, но скромный, богобоязненный брат, сестра, который может поддержать, который может наставить, который может обличить, который может помочь духовно расти. Друзья, мы будем помнить, что работа по духовному росту – это серьезная работа. Быть учеником так же непросто, как быть и учителем. Ученик должен учиться. Ученик не тот, который просто лежит с закрытыми глазами, а как-то знания там сами в его голову, в его душу вдруг проникают. Ученик – это тот, кто прилежно учится, делает домашние задания, выполняет тесты, какую-то практическую работу делает. Также в духовной жизни, братья мои, сестры. Если мы понимаем важность быть духовными дочерями и сыновьями, чтобы кто-то помогал нам расти, нам нужно быть готовым к смирению, к послушанию, к уважению, к почтению, делать то, что мне будут говорить, поступать так, как мне будут говорить, и так далее, и так далее. Друзья дорогие, это взаимный процесс. И вот эта история Наимини и Рухи показывает, что это был взаимный процесс. Когда более пожилая, опытная, благочестивая женщина, прошедшая через определенные кризисы своей духовной жизни, пережившая много горя, похоронившая мужа, двух сыновей, но осталась верной Богу, не потеряла веры, не обиделась, не ожесточилась, но продолжала оказывать благотворное влияние на тех, кто был рядом с нею, в частности, на свою сноху, полюбив ее как дочку свою. Относилась к ней с уважением, с заботой. В конце концов, Бог благословил ее дочку. Она нашла мужа, она родила сына. И это дитя старости еще наименее сподобилось чести носить этого младенца на руках, внука своего, радоваться. Но путь к этому был непростой, друзья мои. И с другой стороны, мы видим этот урок этой дочери. Женщины, которая была готова оставить свой народ, своих богов, как она поняла, ложных богов, моавитских богов, идти в чужую страну. С этой пожилой женщиной никакой перспективы, она была готова нищенствовать, она была готова быть чужестранкой, быть пришельцем там, в чужой стране, но лишь бы быть с Божьим народом. Вот с этим Богом, которого показал ей Наимень, там жить. Она сказала: где ты умрешь, там и я умру. И Бог, видя ее сердце, видя ее добродетельность, видя ее служение как Наимине, так и другим людям, впоследствии вот эта история разворачивается во второй, в третьей главе книги Руфь. Перечитайте ее, пожалуйста, и вы увидите, как Бог использовал эту молодую женщину для служения другим. Как она оказалась этой мягкой глиной, податливой в Божьих руках. Как Бог из женщины моавитянки, у которой не было ни одного шанса приблизиться к Божьему народу, стать Божьим народом, она стала, вопреки всем обстоятельствам, вопреки всем запретам. И она стала бабушкой царя Давида и праматерью Господа нашего Иисуса Христа. Друзья дорогие, в этой короткой книге Библии очень много замечательных уроков, практических уроков. И дай Господь, чтобы мы, перечитывая Священное Писание, вникая в эти истории, извлекали для себя уроки, друзья, и начинали что-то менять в своей жизни, исправлять в своем поведении, в своей семье, в своей церкви, в своих словах и делах. И я бы очень хотел, чтобы это слово, эта проповедь, это напоминание было и ободрением, и, может быть, обличением, и, может быть, шагом к исправлению для, прежде всего, для сестер, которые присутствуют здесь сегодня с нами. Мы вспоминаем День Матери. Если пока у вас еще, дорогая сестричка, нет своей семьи, то дай Господь, чтобы ты молилась, сформировалась, созревала как христианка, чтобы в будущем ты могла стать такой духовной матерью для своих детей. Но ты можешь стать духовной матерью для тех, кто недавно пришел в церковь, для тех, кто только делает первые шаги к Богу, для тех, кто, может быть, еще не знает о Боге. Друзья, Господь готов использовать каждого из нас, чтобы через нас вести людей к себе, показывать им добрый пример христианской жизни, исправлять их, вразумлять, наставлять. И пусть вот эта книга, книга Руфь, эти две чудесные женщины, две героини, Наимини, Руфь, станут для нас этим добрым примером благочестивой жизни в Боге, преданности не только в слове, не только в сердце, но на деле, в своих поступках. И тогда вот этот счастливый финал этой книги, это горестная книга, трагическая книга, но с хорошим концом, тогда конец твоей и моей жизни, брат и сестра, он будет не менее благословенным. Мы увидим это благословение в наших детях, в наших внуках. Мы увидим это благословение в наших духовных детях, которые Господь пошлет нам, которые будут рады от того, что мы проводили с ними время, молились, читали Писание, наставляли, вразумляли, поддерживали, ободряли. Это будет и для этих людей благословение, и для нас, когда мы поймем, что наша жизнь была прожита не зря, не напрасно. И когда в конце пути мы услышим из уст Господа эти замечательные слова: «Хорошо, добрый, верный раб, в малом ты был верен, войди в радость Господина твоего». Аминь.